Михаил Зощенко «С луны свалился», читает Александр Алпаткин. За последние два года жизнь резко изменилась. Главное, интересно отметить, почти прекратилось воровство. Все стали какие-то положительные, степенные, воруют мало и взяток вовсе не берут. Прямо перо сатирика скоро, небось, заржавеет. Конечно, насчет взяток дело обстоит сложнее. Взяток не берут, но деньги в другой раз получают. Тут в смысле перевоспитания публика туго поддается новым моральным течениям. При этом из боязни такого тумана напускает, что сразу не поймешь, что и к чему. Давеча я на юге столкнулся на этом фронте с одной хитростью. И вот, желаю осветить это дело, чтобы другим неповадно было. Одним словом, в одной гостинице хотели за номер содрать меня въездные, ну, другими словами, хотели взятку взять. Конечно, раньше, несколько лет назад, на эту простенькую тему я бы написал примерно такой рассказец. И вот, стало быть, еду я, браться на пароходе. Ну, кругом, конечно, Черное море, красота неземная, скалы, орлы, конечно, летают, это все есть. Чего-чего, а это, конечно, есть. И гляжу я на эту красоту и чувствую какое-то уважение к людям. Вот, думаю, человек — властитель жизни. Хочет, он едет на пароходе, хочет, на орлов глядит, хочет, на берег сейчас сойдет и в гостинице расположится. И так оно как-то радостно на душе. Только, конечно, одна мысль не дозволяет радоваться — где бы мне, думаю, по приезде хотя бы паршивенький номеришко достать? И вот плыву я грустный на пароходе, а капитан мне и говорит. Прямо, говорит, милый человек, мне на вас жалостно глядеть. Ну, куда вы едете? Ну, на что вы рассчитываете? Что вы, с луны свалились? А что, говорю? Да нет, говорит, но только как же это так? Что вы, ребенок? Ну, где вы остановитесь? Чего вы поехали? Я даже согласен теплоход повернуть, только чтобы вам туда не ехать. А что, говорю, помилуйте? Как что? Да разве у вас есть знакомство, номер получить? Или, может быть, у вас портье, молочный брат? Я, говорит, прямо удивляюсь на вас. Ну, говорю, как-нибудь. Я говорю, знаю одно такое петушиное слово, супротив которого в гостинице не устоят. Капитан говорит, а ну вас... К черту, мое дело предупредить, а вы там как хотите, хоть с корабля вниз сигайте. И вот, значит, приезжаю, в руках у меня два места. Одно место — обыкновенная советская корзинка, на какую глядеть мало интереса, зато другое место — очень такой великолепный фибровый или, вернее, фанерный чемодан. Корзинку я оставляю у газетчика, выворачиваю наизнанку свое резиновое международное пальто с клетчатой подкладкой и сам в таком виде — со своим экспортным чемоданом вламываюсь в гостиницу. Швейцар говорит, напрасно будете заходить. Номерей нету. Я подхожу до портье и говорю ему ломаным языком. Ейн шамбер цимбер, говорю, я воль? Портье говорит, батюшки святы, никак иностранец к нам приперся. И сам отвечает тоже ломаным языком. Я воль, она шамбер-цимбер, безусловно, я воль. Битты-дритты сию минуты, сейчас выберу номер, какой получше и где поменьше клопов. Стою я в надменной позе, а у самого в поджилке трясутся. Портье, любитель поговорить на иностранном языке, спрашивает. «Пардон, — говорит, — господин, извиняюсь, вузет Германия, одер, может быть, что-нибудь другое?» «Черт побери, — думаю, — а вдруг он холера... по-немецки кумекает. «Но, — говорю, — их бин эйны шамбер-цимбер Испания. Компрене? Испания, под Испань, Камарилья». Ох, тут портье совершенно обезумел. «Батюшки светы, — говорит, — никак к нам испанца занесло. Сию минуту, — говорит, — как же, — говорит, — знаю, слышал, Испания, под Испань, испаньолка». И у самого, видать, руки трясутся, и у меня трясутся, и у него трясутся, и так мы оба разговариваем и трясемся. Я говорю ломаным испанским языком. «Я воль», — говорю, «битты, цурбитты, несите», — говорю, «поскорее чемодан в мою нумерулью, а после», — говорю, «мы поговорим и разберемся, что к чему». «Я воль», — отвечает портье, — «не беспокойтесь». А у самого, видать, коммерческая линия перевешивает. «Платить-то как, — говорит, — будете? Инвалют, одер, все-таки неужели нашими?» И сам делает из своих пальцев знаки, понятные приезжим иностранцам, нолики и единицы. Я говорю, «Это я как раз не понимает. Неси». Говорю, «Холера, чемодан поскорее». «Мне бы, думаю, только номер занять, а там пущай из меня лепешку делают». Он хватает мой чемодан и от старательности до того энергично хватает, что чемодан мой при плохом замке раскрывается. Раскрывается мой чемодан, и, конечно, оттуда вываливается, прямо скажем, разная дрянь. Ну, там, белишко заплатанное, полукальсоны, мыльцы, кил и прочая отечественная чертовщина. Портье поглядел на это имущество, побледнел и сразу все понял. «А внучка, — говорит подлец, — покажи документ». Я говорю, «не понимаете, а если, — говорю, — намерения нету, я уйду». Портье говорит швейцару, «Видали? Эта дрянь пыталась пройти под флагом иностранца. Я собираю поскорее свое имущество и ходу». А в другой гостинице все же номер получил под это же самое плюс 50 рублей. Вот примерно в таком легком виде года 3-4 назад сочинил бы я рассказ на эту тему. Ну, конечно, молодость, бесконечность в мыслях, пустяковый взгляд на вещи. А ныне как-то оно не то. Нынче охота быть поближе к правде, неохота преувеличивать, выдумывать и кувыркаться. Неохота сочинять разные там побасенки и фарсы с переодеванием. Одним словом, желательно быть поправдивее и желательно говорить без всякого вранья. И рассказ на эту тему, вернее, истинное происшествие без прикрас и без одного слова выдумки, рисуется нам уже в таком академическом виде. Прямо с парохода я отправился в гостиницу. Портье, криво усмехаясь, говорит скорее в пространство, чем мне. Нет, знаете, я прямо удивляюсь на современную публику. Как пароход приходит, так все непременно к нам. Как нарочно, как будто у нас тут для них номера заготовлены. Что вы, с луны упали? Не понимаете ситуации? Я хочу уйти, а швейцар тихонько вздыхает, говорит. Да, уже, знаете, прямо беда с этими номерами. Нигде нет номеров. У нас-то, конечно, нашлось бы, но... Да вы поговорите хорошенько с портье. Черт возьми, говорю, вы-то про что? Портье со своей конторки говорит швейцару через мою голову. Я удивляюсь на вас, Федор Михайлович. Где же у нас свободные номера? Чего вы взяли? Да, есть один номер, но он же, вы же знаете, без ключа. Если хочет, пущай берет. Я говорю... «Хотя бы дайте без ключа». «Ах, вам без ключа, — говорит портье, — берите. Только у нас кражи, воруют. Упрут портьера, а вам за них отвечать». Я говорю, «В крайнем случае я из номера выходить не буду. Только допустите, а то меня на море закачало, еле стою». «Берите, — говорит портье, — только предупреждаю, у нас ключ потерян, а номер заперт». А вы, наверное, думали наоборот. «Номер не заперт, а ключ потерян». «Помилуйте, — говорю, — на что же мне такой номер, в который не войти?» «Не знаю, — говорит портье, — как хотите». Швейцар подходит ко мне и говорит. «Я могу дать совет». Даю ему трешку. «Мерси, — говорит. — Если хотите, я сбегаю во двор. У нас там работает наш слесарь. Он может отмычкой открыть ваш номер». Вот приходит слесарь. «Да, — говорит, — конечно. Об чем речь? Еще бы, ясно. Дверь открыть, делов на копейку, но мне, — говорит, — мало расчета подниматься в верхние этажи. Я, — говорит, — каждый час своего времени буквально на валюту считаю. Даю слесарю 5 рублей». Он открывает отмычкой дверь и дружелюбным тоном говорит, — «Да, конечно, еще бы. Ясно. Без ключа мало интереса жить. Все-таки вам, наверное, захотится покушать или куда-нибудь выйти, попить водички, а тут сиди как болван». Да уж, говорю, прямо хоть человека нанимай. Ну, это, говорит, вам влетит в копеечку, а вот рублей бы за 8 я бы вам схлопотал какой-нибудь ключишкой старья. И вот ключ подобран, я лежу на кровати, как фон барон. Я слушаю патефон из соседнего номера пение господина Вертинского. Я гуляю и хожу туда и сюда, и со своим ключом чувствую себя на одном уровне с соседями. Вечером иду на прогулку, а портье мне говорит: «Знаете, мы вам с этим ключом заморочили голову. Мы думали, он потерян, а он висит на другом гвозде». «Ха, здорово, — говорю, — номер стоит 5 рублей, а накладных расходов 16. «То есть, — говорит, — как 16, а не 8? «Нет, — говорю, — 16. Швейцару 3, слесарю 5, да за ключ 8». «За какой ключ?» «Ты, — говорю, — слесарь мне подобрал». «Позвольте, — говорит, — да он, подлец, не продал ли вам наш ключ?» «Ну да, — говорит, — так и есть. Вот, он тут висел. А сейчас нету?» «Ну, погодите, я ему...» «Тут у вас, — говорю, — кажется, шайка-лейка». Портье начал чего-то врать и бормотать про небольшие заработки, после махнул рукой и отвернулся поговорить с вновь приезжим. Я слышал, как он сказал: «Да, есть один номерок, но без ключа». Вскоре я уехал из этой гостиницы. Между прочим, думал, что и с железнодорожными билетами будет такая же волынка и такие же накладные расходы, но оказалось ничего подобного. Билет я получил по знакомству и заплатил за него именно столько, сколько он стоил по казенной цене. Так что я вернулся с юга в душевном равновесии.